Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Ну что, извлекаем револьверы, набиваем барабаны информационными патронами и начинаем нашу пальбу. За неделю событий прошло много. Какие-то как бы стремительно проскочили, уже нет смысла вспоминать, а какие-то, наоборот, актуальности не потеряли или, наоборот, стали очень актуальными. Ну, во-первых, напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Вы помните, что я всегда веду диалог. Телеграм говорит МСК-бот, СМС 7-925-888-94-8. Твиттер говорит МСК. Кстати, я сейчас подумал, почему нам не сделать одну хорошую такую идею, не осуществить. Вот я вам назвал Телеграм, СМС, Твиттер. Пишите тему. То есть, вот какую бы вы хотели тему со мной обсудить, я постараюсь выбрать хотя бы те, которые повторяются, или те, которые покажутся мне очень такими интересными и злободневными, и просто их озвучу вас как поставщика этой темы, и мы постараемся ее обсудить. Поэтому пишите, давайте я буду ждать от вас сообщений. А пока начнем с той темы, с которой, как бы, вот она сегодняшняя, свежая, и, на мой взгляд, очень даже интересная. Итак, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем телеграм-канале фотографии головы боевика Аслана Батюкаева. Бутукаева. И сделал такое сообщение. С банподпольем в Чеченской Республике полностью покончено. Бойцы полка милиции провели спецоперацию, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бутукаева. Бутукаева. Сложная фамилия, извините. В количестве 6 человек, которые находились в розыске, написал Кадыров, отметив, что лично участвовал в подготовке спецоперации. Никому из преступников не удалось спастись от силовиков, подчеркнул Кадыров, и выложил две фотографии, на одной из которых вот голова того самого боевика. По предварительным данным, в ходе задержания были также ранены 4 человека из силовиков, было сказано, так сказать, один из собеседников из наших спецслужб об этом сообщил. Ну, в общем, у них ранение средней тяжести, потому что один из боевиков совершил самоподрыв, но вот остальных просто уничтожили. Ну, собственно говоря, для меня, как для человека, который в качестве военного корреспондента был на обоих чеченских кампаниях, и вообще последние там, наверное, 25 лет своей жизни очень с трудом себе представляет свою жизнь без Северного Кавказа, без всего того, что там проходило. Вот такое заявление главы Чечни, оно, конечно, ну, для меня выглядит несколько шокирующе, в хорошем смысле. То есть вот фраза «с бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено» — это вот, ну, как вам сказать, это the best, это неожиданно, это топово, потому что, ну, сколько лет-то мы со всем этим боролись, надо сказать, что, в общем, и сколько людей было в ходе этого потеряно, и вот это вот, если так посчитать, получается 26-летняя война с бандподпольем и с терроризмом на территории Чечни, она получается у нас завершена. Вы знаете, на самом деле это было бы замечательно. На самом деле это было бы замечательно. Еще более, как бы, удивительно и приятно читать это сообщение из уст лидера Чечни, что чеченцы сами закончили всю эту историю ужасно, что чеченцы сами нашли силы победить. И чеченцы сами уничтожили боевиков. Кстати, вот лидер, один из этих боевиков, он как раз отвечал за то, чтобы... отвечал за целую серию терактов, в том числе и за теракты в московском метро. Собственно говоря, хотелось бы в этом случае услышать ваше мнение. Сейчас я постараюсь найти, как у нас тут в студии включается. Ну ладно, пока сейчас вот подойдет наш как бы оператор, который помогает мне и заведет нашу систему звонков. И после этого я начну принимать звонки и начну, как бы, в общем, уже вести на эту тему диалог. Повторюсь, для меня вот самое интересное во всем этом деле заключается то, что это смогли сделать сами. Вот ваше мнение о том, закончена ли эта история в Чечне, ваше мнение о том, действительно ли вот банд подполье уничтожено, или все-таки можно ожидать, что это все-таки опять где-то оживет и где-то опять начнет формироваться. И вот готовы ли вы принять новость о том, что Чечня справилась с бандформированием и с терроризмом? Давайте вот начнем отвечать. Значит, да, слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
На самом деле, я думаю, Панкиси не до конца зачищена. Я думаю, и может вполне серьезно хочу сказать, что где присутствуют турецкие военнослужащие, данные бандиты активизировались с территории Азербайджана. Я напомню, что в начале декабря был уничтожен Мулла Мухаммед, главарь одной из группировок в Идлибе, в том числе и российская авиация нанесла удары по так называемой группировке Джейш Аш-Наср, которая уничтожила 3 февраля 3 года назад летчика Филиппова Романа. Поэтому в любом случае такие действия будут носить характер. Я думаю, спящие ячейки есть не только по всей стране, но и в сопредельном СНГ. Надо быть настороже, и поэтому вы правильно акцентировали внимание, что на самом деле с 93-го года там в Чечне присутствовали негласно наши военные, которые пытались бандформированием, в том еще Чудудаева, оказать сопротивление. Я думаю, не надо успокаиваться над этим. И вся вот эта палитра, я сколько не слежу, как, что происходит в Сирии, что не освещается часто в российской прессе, является зеркальным отражением активизации боевиков в нашей стране.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Продолжаем. Здравствуйте. Алло. Вы в эфире, здравствуйте.
Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, меня всегда волновал... Как вас зовут, извините?
Да, Олег.
Да, Олег, здравствуйте.
Вы знаете, всегда волновал вопрос, как мог генерал советский, герой Советского Союза, начать вот эту бандитскую преступную...
А о каком вы герое Советского Союза говорите?
Дудаева.
Дудаев никогда не был героем Советского Союза, давайте уточним.
Как? Ну, в чем? Ну, генерал же он.
Нет, он был генерал-майор, в свое время он был командиром дивизии дальней бомбардировочной авиации.
И как он мог начать эти действия, когда его, извините, Березовский, там банда Ельцина, сподобила, вооружила двух и начали эту войну против своего же народа?
Хорошо, я понял. Я вас, честно говоря, хотел спросить о сегодняшней новости. То есть, как вы относитесь к тому, что... Кадыров сообщил, что с бандподпольем на территории Чечни покончено. Мне больше интересует...
Вы знаете, в чем дело, Владислав? Я не хочу, чтобы главы регионов выражали мнение всего страны. У нас есть президент, у нас есть спецслужбы.
Хорошо, вы, наверное, меня не расслышали, извините. Я говорил...
Я против этого.
Хорошо, я понял, спасибо. Так, продолжим. Здравствуйте. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Здравствуйте, Георгий.
Я думаю, что здесь пока внешние силы, вот как Америка, ставит нас на первое место, как врагов, и все, они будут использовать любые слабые места, Украину, там, Чечню, еще финансировать извне вот все эти бандформирования, чтобы изнутри просто подрывать Россию, как говорится. Это самый легкий способ, не прямое столкновение, а вот...
Хорошо, я понял, спасибо, спасибо. Так, отвечаем. Еще продолжаем. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Роман, Михаил.
Здравствуйте, Роман.
В общем, понимаете, в чем дело? Здесь вопрос такой. Турки сейчас в Закавказье будут строить, скорее всего, азербайджанцы скрывают свои цели, будут строить 3 военные базы. Вот. И основная беда, конечно же, вот в этом. Все-таки я не знаю, просчет это был или что это было. Сложно говорить сейчас. Но... Они не угомонятся, они все равно будут делать, как они первую чеченскую готовили боевиков, и во вторую чеченскую отдыхали, лечили, там они восстанавливали их. Сейчас они то же самое будут делать.
И мы Хорошо, не я знаем, понял, до сих пор. Я понял, спасибо большое, потому что время дорого, ваше мнение я услышал. Ну, во-первых, я должен все-таки ответить. У нас перед этим мы разговаривали с нашим радиослушателем по фигуре Дудаева. Дудаев на самом деле... Потому что он был, безусловно, наш враг, и был, безусловно, правильно уничтожен, но фигура в какой-то степени трагична. Это типичная такая фигура, типичная что ли, личность переломного времени начала 90-х. Героем Советского Союза он никогда не был. Он был командиром дивизии дальней бомбардировочной авиации. Вырос как летчик и вот стал командиром. И мне так просто повезло в жизни, что когда-то я очень неплохо знал одного из его летчиков, кто вместе с ним летал. И он очень много о нем рассказывал, и в советское время, кстати, вот как перед революцией в 1917 году, ведь много было блестящих, прекрасных военачальников, офицеров, которые отлично воевали в Первую мировую войну, были прекрасными офицерами, храбрецами, но гражданская война их развела по разные стороны, причем не только в белые и в красные, а ведь очень много оказались вот в тех самых вновь возникших республиках, в том числе и республиках Закавказья, и в Средней Азии, и все из них, в общем, забыли присягу, хотя в этом случае я отдам должное, присяги уже на тот момент не существовало, потому что царь, отрекшийся от власти, от престола, он тем самым освободил всех военнослужащих от присяги, потому что присяга раньше приносилась лично ему. Вот Дудаев, который к тому моменту уже был уволен, как был найден сразу, как бы вот в конце, то есть в середине 90-го года нашими либералами московскими, которые в Чечне стремились построить некую такую запасную базу. Ведь одна из главных тайн, связанная с Дудаевым и с появлением дудаевцев, она связана была с тем, что в августе 91 года наши либералы не очень верили в то, что они удержатся у власти. Они боялись, что вот народ скоро очнется, и их сметут, и Советский Союз будет восстановлен, и им придется куда-то бежать. И многие считали, что нужно бежать на Запад или там Прибалтику, говорили, что вот Прибалтика не согласится, не смирится с реставрацией Союза. Но при этом существовал вполне конкретный план, это создание некого такого опорного района именно на территории Чечни. И вот как раз ради этого и был привезен генерал Дудаев. Я напомню, что тогда же туда было завезено тайно, если не ошибаюсь, несколько грузовиков радиосвязи секретной, которая должна была в этом случае обеспечить эту связь тем, кто найдет, так сказать, убежище на территории Чечни. И от Дудаева на тот момент требовали лояльности Москве, но при этом ему разрешалось делать все, что угодно. Была проведена операция по зачистке бывшего советского руководства Чечни, и фактически именно Кремль, вот тот Кремль того периода, привел Дудаева к власти и начал его накачивать, но очень скоро, поскольку это были абсолютные дилетанты, которые никогда не занимались, вот Ельцин и его окружение, ближайшие к ним, никогда не занимались такими тонкими спецоперациями и в этом не имели никакого опыта, то он очень скоро вышел из-под контроля. И вот когда он вышел из-под контроля, началась вот та самая чеченская драма, которую сегодня вот объявил Кадыров о том, что она закончена. И, конечно, для меня это, ну, для меня это очень такая хорошая новость. Но продолжим. Итак, вот вопрос по-прежнему звучит. Вот как бы вы верите в то, что действительно вот банд подполья в Чечне уничтожены, и больше мы не будем иметь эту проблему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владислав. Ой, спасибо, дай бог вам здоровья, хоть взяли два дня дозвонился. Вы знаете, вот Дудаевич хотел встретиться с Ельцином, а он его не принял. Как его не принял Верховный Совет представителей, он сказал, говорит, капусту в капусту еще. Помните, как Хосплат там послал Ходоков, так сказать, а он их не принял. И, так сказать, ну вот, я считаю, вина в основном на Ельцина, потому что туда я все-таки хотел встретиться и разрешить как мирным путем. Вот. А относительно вот этого на Кавказе, ну, естественно, так сказать, будут подогреваться, потому что уже если разговор такие хочется, террористические группы хотят там создавать вот в этом Нагорном Карабахе, там на Кавказе. Я считаю, что будут
разрешать. Хорошо, спасибо. Так, еще у нас есть звонок. Давайте послушаем ваше мнение. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Николаевич.
Здравствуйте,
да,
Юрий Николаевич.
Международные кураторы международного терроризма, может быть, и оставили в покое Чечню. Теперь у них в подчинении Украина, которую Кремль своей бездарной внешней политикой толкнул в их руки. война с Чечней может показаться цветочками, тем, что они могут замутить с Украиной.
Хорошо, спасибо большое. Так, еще у нас есть мнение. Да, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, меня Алексей зовут.
Здравствуйте, Алексей.
Знаете, я в школе достаточно плохо учился. Не могу вспомнить, кто написал произведение по поводу героя нашего времени. Так вот, если вспомнить то, что там говорилось, о чем говорилось, это была война на Кавказе. Была она, получается, 200 лет назад. Поэтому вот мои субъективные ощущения, что нам мы за 200 лет не решили эту проблему, то и сейчас мы это тоже не решим. В период социализма это затихало, потом это опять возникло. Сейчас опять затихнет, потом опять появится.
Хорошо, спасибо большое, спасибо. Ну, вот видите, целая палитра мнений вокруг этой новости. И тем не менее, я от всей души поздравляю Рамзана Ахмедовича Кадырова с победой над вот этой последней бандой, уничтожением ее. И я очень хочу, чтобы его слова о том, что банд подпольей в Чечне ликвидированы, чтобы они остались как бы не докладом, который вот сейчас, а потом что-то опять, а реальностью, которой мы будем дальше жить. Примиренная Чечня, спокойная Чечня, развивающаяся Чечня, как часть России, это, наверное, ну, это было бы здорово. Это, в общем, об этом мы мечтали много лет тогда, когда эта война шла. Так, меняем тему. Тема сейчас будет очень короткая, но скорее в этом случае будет сразу голосование. Вот состоялся телефонный разговор Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Содержание его, в общем, так как бы не пересказывалось, но я почти уверен, что в ходе этого разговора наверняка обсуждалась такая тема, как перенос чемпионата мира, который должен был состояться в Минске, чемпионата мира по хоккею с шайбой, неизвестно куда, потому что, в общем, после того, как федерация отказалась, теперь куда это будет перенесено, как это будет сделано и что это будет сделано, уже гадать сложно. Но, тем не менее, фактически мы в очередной раз увидели абсолютно политическое решение. То есть спорт, о, спорт и мир, это все давно похоронено, спорт вне политики, это уже даже не смешно, это скорее некий сарказм. Мы видим, что спорт стал политическим содержанием, спорт стал фактически политическим инструментом политического давления. Вы помните, как пытались лишить Москву чемпионата по футболу, но тогда просто времени не хватило, как бы не был еще вот этот каток разогнан под гору. А теперь он уже летит, если что, укатывая всех неугодных. Вот некая дама, которая возгласила себя лидером белорусской оппозиции, обратилась к мировому сообществу отказать Минскую, Белоруссии и Лукашенко в проведении чемпионата, и отказали, то есть вот сказали, что вот, наверное, все-таки будет что-то там странное с безопасностью, не всем оно будет гарантировано, это вот такой тихой-тихой Белоруссии, и поэтому вот как бы мы не будем проводить в Минске. Я думаю, что эта тема в любом случае обсуждалась. У меня в этом случае мой вопрос к вам, ко всем, с точки зрения голосования, очень простой. Если спорт – это политика, и если Беларусь является нашим союзником, то должны ли мы как-то реагировать на вот такое скотское поведение вот этой федерации, на то, что она прогибается под вот эти политические решения? Я помню, как в начале 80-х две подряд Олимпиады проходили, что называется, в половинном составе. Одна была московская, на которую не поехали американцы и еще целая группа стран. Следующая за ней не поехали мы, она шла уже в США. И вот этот обмен, он как-то всех оздоровил, и все пришли, так сказать, в себя. Теперь мы ведем совершенно другую политику. То есть мы считаем, что нас можно как угодно репрессировать, лишать звезд флага. Спортсмены живут один раз, нельзя лишать их великого счастья стать чемпионами, даже без знамени и прочее. Ну, всю эту тему вы знаете. А я в этом случае просто хочу узнать ваше мнение. Вот в связи с такими действиями то есть Федерации по хоккею, есть ли нам смысл вообще ехать на этот чемпионат? То есть должны ли мы вот в этом бардаке, которым не может разобраться Федерация, отправлять свою команду и тем самым легитимизировать ее чемпионат, который без участия русских, конечно, будет такой пародией на самого себя. И это будет наша как бы политическая позиция. Или нет, мы должны все-таки ехать на этот чемпионат, плевать нам, в общем, на Беларусь, на Лукашенко. Мы как-то... Сдохнет и сегодня, а я завтра. Мы поучаствуем, может, даже золото возьмем, может, даже дадим белорусам подержать медали. И вообще, если в следующий раз нас лишат, ну, белорусы приедут куда-нибудь там в Парагвай, Уругвай или там в Осло, неважно, то есть каждый сам за себя и у каждого свои игрушки. Вот голосование открываем. Значит, те, кто считает, что мы должны среагировать на такое вот поведение Федерации хоккея не по отношению к нам, а по отношению к Беларуси и отказаться от участия, звоните по телефону 8495-134-2135. Повторюсь, кто считает, что мы должны отказаться от участия в этом чемпионате, просто из солидарности с Белоруссией, 8495-134-2135. Те, кто считает, что нет, ни в коем случае мы должны участвовать, это не наша проблема, мы, в общем, просто спортсмены, которые отстаивают свой флаг, звоните по телефону 8495-134-2136. Повторюсь, 8495-134-2136. Начинаем голосование. У нас есть несколько минут. Ну, я тогда, естественно, послушаю ваше мнение. Давайте, друзья, поговорим, что вы считаете по этой теме. Так, слушаю вас. Здравствуйте, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав.
Добрый вечер.
Вы знаете, в нашей истории было очень много периодов, когда мы были изолированы, и мы проводили свои чемпионаты, и развивали свой спорт прекрасно. И я считаю, что, конечно, нужно объединять наше постсоветское пространство, максимально сближать своих соседей, наших братьев, с которыми мы тысячу лет живем, там 500 лет, с
кем сколько. Итак, ваше мнение, ехать не ехать?
Да, я считаю, что нужно бойкотировать эти соревнования, потому что они только на свой это унижение. И пора прекращать это унижение.
Хорошо, спасибо, я понял, да. Просто времени мало, благодарю вас. Здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
Алло, здравствуйте, Владислав, это Игорь, Москва.
Здравствуйте, здравствуйте,
Игорь. Вы понимаете, Игорь, помните тогда вот эта вот американская лига хоккейная, да? Сказали, не поедете и все на Олимпийские игры, и они не поехали, просто запретили и все. Понимаете, в чем дело? Потому что там все-таки авторитет. Ну, а мы, какой авторитет? Это Советский Союз был авторитет, Россия...
Ну, так нам все-таки, вы считаете, нужно ехать, не нужно?
Я считаю, что не нужно.
Но хорошо,
не нужно,
спасибо,
но это не
я
значит,
понял.
Что мы не поедем.
А, так, следующий звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Немножко нелогично то говорится, что спорт вне политики...
Нет, я как раз смеюсь над этим. Я говорю о том, что я уже не верю в то, что спорт не политики. Да. Наоборот, я считаю, что он максимально политизирован. И в этом случае должны ли мы сами приносить политику в спорт?
Ну вот я как бывший спортсмен считаю, что все-таки, несмотря ни на что, спорт вне политики и надо ехать.
Хорошо, спасибо большое. Очень приятно было услышать ваше мнение. Здравствуйте. Вы в эфире, говорите.
Да, добрый вечер. Мне кажется, здесь меньше политики, чем просто действительно обеспечение безопасности. Потому что вот представьте, если вот в сезон этот жаркий будет что-то вот наподобие того, что было летом в Белоруссии на фоне этого чемпионата, а провокации наверняка будут. И кто бы их там ни устроил, там либо власть, либо там американцы и так далее, ЦРУ, и все же их с ними, понимаете? Ну, вот такой вот бардак будет, если на фоне такого праздника, то это, конечно, небезопасно.
И хорошо, я надо, понял, надо, благодарю вас.
Ладно. А ехать надо.
Хорошо,
надо.
Спасибо, спасибо. Да, слушаю вас, вы в эфире. Куда-то нас... Да, слушаю вас, вы в эфире. Алло. Сейчас у нас тут небольшой завис. Давайте я пока, значит, давайте сейчас подведем итог голосования, пока отобьемся. Так, итак, значит, 56% считают, что спорт — это политика, и что мы должны проявить солидарность и отказаться от участия в этом чемпионате мира по хоккею, что это будет правильно. 44% считают, что нет, несмотря ни на что, мы должны участвовать в этом чемпионате, неважно, что там, где и как. В общем, каждый за себя, а спорт есть спорт. Вот, ну вот у нас как бы запустилась машина. Давайте мы сейчас попробуем еще услышать пару звонков, и я скажу свое мнение. Здравствуйте. Так, не все равно, это тут как бы, наверное, у меня. Так, отпускаем, да, здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей Николаевич меня зовут.
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Вот вы правильно сказали, что все политизировано, поэтому про Олимпиаду я считаю, что ехать надо при любых раскладах. пусть спортсмены играют. А этот чемпионат мира, они будут клоуны играть сами с собой. Поэтому вот такое мое мнение.
Хорошо, спасибо большое. У меня остается буквально 30 секунд, я скажу свое мнение. Я думаю, что, конечно, вот для многих из вас было, наверное, сейчас странно услышать вот такое предложение. Тем не менее, я считаю, что, в общем, если бы мы проявили солидарность, и на такие странные действия, неожиданные, федерации ответили бы отказом от участия, то, конечно, я думаю, что это очень многих бы оздоровило и в какой-то степени сбило вот этот политический угар. Но, конечно, я выражаю в этом случае свое собственное мнение. Сейчас мы уходим с вами на новости, и после новостей мы с вами продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый день еще раз, точнее, добрый вечер. Мы продолжаем револьверную стрельбу. У микрофона я, Владислав Шурыгин. И, ну, то, что называется, мы перед этим говорили о том, должны ли мы поменять... То есть должны мы участвовать в чемпионате мира по хоккею. Ну, я вам сообщил, какие у нас итоги голосования, поэтому перейдем к следующей теме. Ну, для начала все-таки прочитаю сообщения, которые у нас пришли по очередным темам, которые у нас были. Так, смотрим. Так. Значит, так, у нас... так, сейчас у нас тут идут... Сообщение по езде. Значит, так. Сейчас в мире все одна сплошная политика, не только спорт. Надо ехать на чемпионат за новой партией плевков в лицо. Но по предыдущему террористы отдохнут, перегруппируются и снова на Кавказ. Кадыров много раз говорил, что уничтожил рыжего бандита в Сирии, но он все время воскресал. В 91-м году либерали в СССР были очень сильные. Но это вот, опять же... Потом тут вот респект огромный Бортникову, незаметный мужичок, но дело свое туго знает, так держать. Вооруженные силы Чечни, которые напрямую подчиняются Кадыру, могут создать реальную проблему для федеральных сил. Ну, пока почему-то он создает эту проблему для боевиков. Не торопится ли Кадыров хоронить террористов? Ну, мы вот об этом сейчас говорили. Ну, а тем не менее, меняем, значит, тему. Следующее, о чем я хотел бы с вами переговорить, это новость о том, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете для чиновников иметь второе гражданство и вид на жительство в другом государстве. Напомню, это была инициатива президента, это был президентский закон, который он инициировал, Дума за него проголосовала. И, в общем, собственно говоря, теперь наши чиновники, причем не только там первого звена, а вообще все, в том числе и муниципальные чиновники, не говоря уже там о государственных, естественно, в этом служащие, то есть, естественно, в этом случае военнослужащие и другие категории госслужащих больше не имеют права иметь второе гражданство. Ну вот, взяли, обездолили ребят, ведь сколько у нас было чиновников, у кого там небольшой домик в Испании или там в Болгарии квартирка, или там, может, у кого-то и даже на Лазурном берегу что-то было. Вот теперь есть проблема, есть проблема. Нет, конечно, выход есть, сразу все переписать там на жену, сразу завещать это все, допустим, там взрослым детям, которые давно там живут. Выход в этом случае есть. Но, вот знаете, проблемки все-таки создались. Вот создали ребятам проблемы. Теперь, чтобы участвовать в выборах или вообще рассматриваться на любую должность, даже там в местный муниципалитет, нужно будет предъявлять справку о том, что у тебя за границей ничего нет, а если есть, то, в общем, можно попасть в итоге под каток. Ну, в этом случае у меня к вам вопрос. Как вы считаете, для вас эта новость хорошая? И вообще не является ли это такое решение волюнтаризм наших властей, вот наездом на права человека, наших чиновников? Они ведь тоже люди, они, можно сказать, живут на работе, умирают на работе и имеют право на маленькие тихие радости, в том числе и там на второе гражданство. Вот в этом случае как вы отнесетесь ко всему этому? Считаете ли вы, что его нужно действительно запретить? Или, в общем, это такое некое решение для проформы, а его все равно быстро обойдут, и ничего из этого не будет? Слушаю вас, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир, только положительно, да. Считаю, что закон должен быть кратно жестче в отношении любого чиновника.
Ну, значит, квартира у них все записано, как правило, на специальных людей, даже не на родственников. И вот такое еще предложение. Вот смотрите, я как человек вот наружу что-то, мне сразу штраф. Даже не обсуждается. А чиновник где-то что-то не сделает. Всегда дают какое-то дисциплинарное взыскание, исправление. Должно быть тоже сразу жесткие санкции. Штраф кратный, мощный. Чтобы я понимал, что не только я несу ответственность перед государством, но и он несет. Как-то вот надо подходить серьезнее к этому вопросу.
Хорошо, спасибо большое. Так. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Ну, вы знаете, вот видите, все наши госкомпании зарегистрированы в офшорах, собственно, через третьих лиц, мне кажется, они все-таки найдут способ, что там, так сказать...
Нет, я сказал, что возможности обойти много. Я говорю, как вы относитесь к тому, что чиновников лишают второго паспорта, или третьего, или четвертого?
Ну, нужно вместе положить, надо их выложить.
Хорошо, спасибо большое. Второго. Спасибо. Здравствуйте, слушаю, вы в эфире.
Добрый день, Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей.
По-моему, есть такой юридический термин, называется обременение владения. Вот нечто подобное, я думаю, так и должно быть, как бы выбирая определенный путь. Если ты военнослужащий, то ты не можешь выйти и иметь гражданство другой страны. То же самое с
государством. Ну, в общем, это логично. Опять же, мне вот для военнослужащих, имеющих второе гражданство, мне всегда в этом случае вызывал такой тихий сарказм. Ну, условно говоря, если страна X, чьим гражданством ты обладаешь, вдруг объявляет войну нашей стране, или мы оказываемся в состоянии войны, и ты начинаешь, так сказать, активно обрабатывать территорию страны X артиллерией, то получается, что ты как бы стреляешь по собственному дому. Вот такой странный казус.
Да, безусловно. Еще я бы добавил, что примерно то же самое возникает с точки зрения когда, другого лица, когда он открывает счет за границей. То есть те деньги реально потерять нашему государственному служащему, который имеет там второй счет, к примеру.
Хорошо, я понял. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
Да, спасибо. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, но я просто думаю, что, а может быть, это не в первый раз, и законы такие же, как про курение, что нельзя курить в общественных местах. Но они принимаются несколько раз, но никто же их не соблюдает.
Ну, это не совсем так. Насколько я понимаю, все-таки, ну, у нас есть очень много и добровольных расследователей, и не только добровольных, но я последние, допустим, там полгода уже не слышу о том, что там чиновник Н, депутат Н,
ну, правильно, второй... вот просто несколько лет назад, вот даже я врать не буду, я еще в институте учился, тогда меня, ну, не арестовали, конечно, но господин с погонами подошел и говорит, а у нас закон такой, нельзя вот курить, на улице причем. А потом я слышал пару раз, что уже его принял. И точно так же я слышал про вот этот закон, что нельзя.
Нет, вы знаете, вы первый раз приняли, я думаю, что вы немножко ошиблись. Повторюсь, закон принят впервые. До этого это были как инструкции, указания. У нас это противоречило некому нашему понятию законодательства, в котором было сказано, что
странно, такой гражданин... говорили прям как закон.
Нет, у нас был закон, который, как бы, ну, он что, это закон, который квалифицировал наше собственное гражданство. То есть, вот гражданство, гражданин Российской Федерации, было сказано еще в начале 90-х, он не может иметь второго гражданства. Но после этого возник еще казус Израиля, которым мы, в общем, тихо и мирно согласились, при котором у нас был признан второй паспорт вполне, ну, как бы сказать... вполне легитимным. Потом появилось еще британские исключения. В общем, исключений стало столько, что, в общем, вот этом самом
закону... вот как обошли практически.
Да. А сейчас, видите, очень четко обозначен круг. То есть остальным-то, в общем, можно иметь и израильский паспорт.
То есть, возможно, это начнет работать?
Ну, вы знаете, я думаю, что да, потому что сейчас как бы политическая борьба в стране обостряется, это всем видно, и такой закон становится очень хорошей дубинкой против чиновников, против
тех, кто идет депутаты. Я за.
Хорошо, спасибо большое.
Ну, и не только за этот закон, но еще и за курение, и все такое.
Хорошо, вы сразу успели еще добавить еще ложечку меда в большую бочку дегтя тем, кому не нравится закон. Спасибо. Так, еще у нас есть, попробуем сменить тему. Да, здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Марина Николаевна.
Здравствуйте, Марина Николаевна.
Вы знаете, да, я поддерживаю этот закон, и мне только непонятно, прописаны ли, я не видела его текст этого закона, прописаны ли, значит, механизмы соблюдения этого закона. Потому что, смотрите, вот вам звонят люди и говорят, что законы-то хорошие принимаются и давно, но они как-то вот то ли не соблюдаются, то ли частично соблюдаются и так далее. А почему? Потому что в любом законе должны быть прописаны механизмы...
Значит, я понял. Хорошо, я сразу отвечаю вам. Дело в том, что закон принят еще в первом чтении. То есть он как бы ну, в основном уже принят. Дальше сейчас начинается дополнение. Все то, что вы говорите, это должно быть сейчас внесено в, перед вторым чтением в дополнение о том, как он будет выполняться. Сам документ уточняет запрет на наличие иностранного гражданства для государственных, муниципальных служащих, военнослужащих и других категорий должностей. Ограничение на замещение государственных и муниципальных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Вот я вам процитировал.
Ну все, спасибо да. большое. Спасибо. У меня еще один вопрос, если позволите.
Если позволю, пожалуйста.
Будьте добры, вот как к военному эксперту я хотела бы к вам обратиться, потому что те комментарии, которые слышу на тему, сейчас я не буду говорить очень коротко, они меня не удовлетворяют. Скажите, пожалуйста, вот Турция, которая помогала Азербайджану в противостоянии с, его в противостоянии с Арменией, она рассматривает Азербайджан как в свое время Гитлер рассматривал Австрию, то есть это какой-то аншлюз, типа того, что было значит, до Второй мировой войны.
Хорошо, я понял. Или давайте, у нас очень мало времени, я вам отвечаю, хотя это не входит, ну что ли, в нашу тему, но очень коротко. Это очень сложная ситуация, прежде всего, для самой Турции. Турция, безусловно, пытается расширить свое влияние. Но в этом случае говорить, что она проводит проншлюз Азербайджана, это абсолютно неправильно, потому что на самом деле в Азербайджане есть протурецкая колонна, но сам Азербайджан совершенно не стремится оказаться под Турцией. Просто в силу одной простой причины. Религия, которую исповедуют азербайджанцы, это шиизм, это шииты. В Турции население и, соответственно, главная государственная религия сунниты. Если вы хоть немножко в курсе того, что творится в мусульманском мире, в исламском мире между шиитами и суннитами, то вы поймете, что...
Да, спасибо, это действительно будет. Правильно. Все,
поэтому,
спасибо.
Да, не за что, всего доброго. Видите, заодно вот проводим еще и небольшие ликбезы. Так, читаю, что нам пишут. Даже если чиновника и обдерут, из бюджета ему все равно компенсируют. Ну, не знаю, как если гражданство заберут, будут за каждый паспорт выплачивать пенсию. Второе гражданство недопустимо для чиновников высокого ранга. Ну, видите, здесь сказали, что уже для всех. Так, смотрим. Так, я предлагаю снести еще памятники иностранных руководителей России, такие как Екатерина. Ну, вот видите, шутку юмора мы услышали. Спасибо, Георгий СПБ. Разве это не в первый раз? Это уже несколько, было несколько лет назад. Ну, я только что уточнил, что это все-таки было немножко другое. Гусь за Русь. Хотят снизить круг неприкасаемых. Вот. Ну, тем не менее. Я думаю, что, конечно, вот такое... Такой закон, он чрезвычайно необходим. Я просто слишком хорошо помню 90-е и начало 2000-х, когда у нас даже целые федеральные министры не знали, как, чьи интересы им правильно защищать. То ли интересы России, в которой они как бы работали и пребывали, то ли интересы тех стран, которые, гражданство которых у них находилось в кармане в виде паспорта. Напомню, кстати, историю, позорнейшую историю с тем, как покойничек наш Черномырдин выворачивал руки Милошевича, принуждая его принять натовский ультиматум. В обход всех интересов России, в обход как бы, позиции даже самого президента тогдашнего России Ельцина, который, в общем, не очень хотел, чтобы мир заключался на американских условиях, который выгнал с переговоров генерал-полковника Ивашова, который вел от генштаба эти переговоры и практически додавил американцев. Вот господин Черномырдин, у которого в кармане, видимо, находился не один такой паспорт, а самое главное, на его счетах находились многие сотни миллионов, получил, видимо, какое-то такое предложение от американцев, после которого он буквально в течение там, полудня сдал все и всех. Ну, вот это вам пример того, как вот... когда рубаха, особенно там от кардена или еще от кого-то, она намного ближе к телу, чем обычные сатиновые российские трусы. Вот. Ну, собственно говоря, теперь меняем тему. Значит, следующее, что я хотел бы с вами обсудить, это очень такая веселая история, которую мы наблюдаем со вчерашнего дня. Все вы знаете о том, что наш, так сказать, сладкоголосый соловей Филипп Бедросович Киркоров стал невъездным в Литву. То есть Литва запретила ему въезд на целых 5 лет. И мотивировка очень простая у Литвы, что Киркоров, в общем, поддержал как бы Крым наш, что он появлялся в Крыму, и что, в общем, он человек, который вот всю эту политику российскую поддержит, и поэтому нечего ему делать на территории свободной Литвы, а нужно его, так сказать, туда не пускать. Ну, а мое личное ощущение от всего этого, оно такое немножко сюрреалистическое, потому что что такое Литва? Литва — это такая маленькая булавочка, булавочная головка на мировой карте, на карте Европы, там монеткой можно закрыть. Самое главное — это государство, которое, собственно, своей истории не имело, потому что никогда не существовало как отдельное государство. Но если не брать знаменитую Литву, так сказать, там 13-14 веков, которая никакого отношения к сегодняшней Литве не имела ни по языку, ни по религии, ни по культуре, ни почему. Тем не менее, вот возникла она только как некий казус после Первой мировой войны, потом немножечко посуществовала и исчезла, и потом вот с 91 года опять появившись, такой лимитров, который полностью живет только за счет двух вещей. До этого, то есть вот оно, в общем, создавалось и существует как за счет русофобии, которая поддерживается нашими откровенными врагами и, соответственно, как плацдарм против России. Ну, соответственно, немного туризмом. Опять же, был в свое время целый транзит через литовские порты, но теперь это все сокращается. Ну, в общем, такая маленькая-маленькая мосечка. И вот надо как-то что-то сделать такое, чтобы она была заметна. Ну, нужно как-то быть такой вот, знаете, проявлять признаки государственности. Какие она может проявить признаки? Вот, не пустить Киркорова. Ну, кто, понимаете, Киркоров — это же вот такая опасность, это вот Ленин в запломбированном вагоне, это, так сказать, атомный бомбардировщик, подлетающий к границам Литвы, и его нельзя пускать. Нельзя пускать, опять же, из солидарности с такой же вот примерно лимитровской Украиной, которая примерно точно так же себя ведет. И, конечно, это вызывает, ну, только улыбку. Ну, с другой стороны, а что она еще может? Понимаете? Ну, понимаете, она же не может запретить или там воспрепятствовать приходу там, на ее территории Псковской воздушно-десантной дивизии. Не может. Она не может остановить поставки российского газа, потому что, ну, если она их остановит, она просто замерзнет. Зима нынче холодная, понимаете, не лето, холодно. То есть этого тоже она не может. Перестать пускать российские спутники на своей территории, ну, понимаете, у нее для этого как бы руки короткие, ПВО нет, и вообще как-то с космосом у нее совсем не урожай. Остается что? Остается несчастный Киркоров. Вот Киркорова мы запрещаем, мы показываем всем, что мы грозная держава, мы укусили русского медведя за лапу. Он, правда, не очень, по-моему, заметил. Вот мы с вами сидим на эту тему, стебаемся. Но, правда, вот получили, я думаю, маленький такой галочку, плюсик в глазах главного своего покровителя и дрессировщика Соединенных Штатов Америки. Кстати, вот всех, я не знаю, поздравляю или выражаю соболезнования, но вот уже примерно час мы живем при том, что в США уже новый президент, напомню, его зовут Джо, фамилия Байден. Он демократ, хромая утка, потому что никто не знает все-таки, кто его избрал, как и чего. Америка расколота, и, если честно, для меня это очень плохая новость, потому что вот все нынче сказано, в том числе, кстати, и вот запрет Киркорова, все это признаки того, что этот год не будет для нас легким, потому что хромая утка Байден будет нуждаться очень сильно в неком шаге или в неком поступке, который придаст ему легитимности, придаст ему мощи, который сплотит вокруг него абсолютно расколотую американскую нацию. И вот перечисляя все то, что ему нужно, я понимаю, что единственный ход для этого – это война. То есть если он сможет найти себе врага, которым объявит войну, и сможет ее как бы грамотно провести или, по крайней мере, в нее втянуть свою страну, может быть, не напрямую, но, по крайней мере, опосредованно, вот тогда он как бы вполне возможно сможет перескочить вот эту свою такую старческую импотенцию или неполноценность, я даже не знаю, как это правильно характеризовать. И здесь есть только, на мой взгляд, всего ограниченное количество врагов. Есть Иран, есть Северная Корея, есть Россия. Конечно, напрямую с Россией воевать не будет, но то, что на Украину назначено представителем, так сказать, опять, точнее, курировать Украину в Госдепе будет известная нам Виктория Ноланд, такая известная дамочка, которую один мой приятель когда-то помнит по ее службе, точнее, работе на одном из наших кораблей. Она когда-то даже ходила где-то на севере в море, научилась совершенно виртуозно ругаться матом, чем, в общем, тогда удивляла команду, и команда просто выражала бурный восторг. Иногда она даже устраивала такие небольшие концерты, когда она использовала весь запас русского языка. Ну, вот там она, там, видимо, хорошо познакомилась с нашими тростней, с нашими нравами, и с тех пор вот борется с помощью печенек. Вот назначение этой дамы, оно меня, честно говоря, немного напрягает, потому что стравить в этом случае или натравить опять Украину на Донбасс, и тем самым втянуть Россию опять в очередное противостояние, такая угроза перед нами стоит. Потому что, конечно, мы не будем сдавать Донбасс, конечно, мы не дадим его на растерзание, но вот ценой такой войны Байден может, во-первых, легитимизировать себя, во-вторых, окончательно провести железный занавес между нами и Европой, окончательно взять под себя, под контроль эту Европу, и, собственно говоря, вот таким у нас может оказаться нынешний год. Ну, это пессимистичный прогноз, а пока мы жалеем нашего с вами друга Филиппа Киркорова, которого не пускают в Литву. Ну, у нас есть пару минут послушать ваше мнение обо всем этом. Давайте я буду принимать звонки, ну, а вы рассказывайте. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
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 Вот два слова по поводу Литвы.
Угу.
Алло, слышно меня?
Да.
Да. Ну, вот вы говорите, мы сидим, мы тут стебаемся. Ну, у нас тут 100 человек сидит. Вот я сегодня 101-й. Они ведь совсем даже не знают, что мы сидим и стебаемся. Можем себе это позволить только в рамках студии, радиостудии небольшой. Больше ничего.
Я немножко не понял вашу мысль. То есть, вы поясните, куда вы убегаете-то, боже мой. Я только начал с вами разговаривать.
А, да-да, пожалуйста, я здесь. Нет, ну мы стебаемся, вы говорите, мы сидим и стебаемся. Мы сидим и стебаемся только в этой студии. Согласно методичке, нам надо стебаться?
Ну, вам надо стебаться. Нет, ну, мне, я вас поздравлю, мне методички
нет. У нас 100 человек здесь, и все.
Ну, вообще-то, вы знаете, у нас 100 человек, и примерно еще миллионная армия. Мы можем себе позволить стебаться над кем угодно. И под такой крышей мы можем даже, в общем, щекотать за нос любого тигра и даже, в общем, обсуждать с вами Байдена. Да нет, ну, знаете, не пугайте сами себя, потому что это перебор. Ладно, хорошо, спасибо. Вы смогли сказать свое мнение в эфире. Это здорово, да. Так, еще у нас есть время. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Ну, Литва действительно маленький пятнышко на карте. Ну, и Киркоров – это прыщик на теле российской культуры. А с территории Литвы может вестись информационная война.
Так она и ведется, да, так что что нам?
Они будут извращать историю Великой Отечественной войны, они ее извращают. Вот вам тема для будущей беседы. Нам надо, по каким направлениям нам надо ожидать удары в порядке гибридной войны.
Спасибо. Ну, я замечу, что никакой информационной войны по тему Великой Победы с территории Литвы, ну, по нам не идет, потому что, видите, мнение литовцев о нашей победе, это то, что, по-моему, ну, по-моему, никого в России вообще не интересует от слова «вообще». Давайте еще один звонок и продолжим. Да. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Выключите звук, да, слушаю.
Вы знаете, что самая главная наша беда?
Да.
Это то, что мы разогнали всех своих друзей. Американцы всех притащили к себе. Сейчас глобальный мир в Америке. Даже пандемию врубили на все, на весь мир. А мы всех братьев предаем. И у нас будет страшное время, Владислав. Вот что самое страшное. И дело не в Литве. Они американцы каждого солдата берегут. Стирают пол Ирака могут, заодно сержанты, извините, стереть. А мы что делаем?
Да мы, в общем, тоже не сильно. Знаете, мы, в общем, в последнее время, по крайней мере, последние года 3-4, мы не сильно церемонимся с тем, кто, в общем, встает у нас на пути. Иначе бы вряд ли против нас было принято столько всяких, как их называют-то, санкций и прочих остановительных мер. Поэтому я думаю, что, в общем, все немножко не так плохо, как вам показалось. Так, что у нас пишут наши друзья в Телеграме? Майлз 292. Болгары заступились за Киркорова? Ну, в общем, наверное, нет. Но самое-то интересное, что, в общем, тут же прямо ниже Георгий СПБ пишет, что Киркоров вообще румын. Так вот, Надо, видимо, и Румынию, и Болгарию привлечь к тому, чтобы запуститься. Киркоров сейчас в Майами, я слежу за его Инстаграм. Ну, вот, видимо, он там, наверное, сильно переживает. Так, США будут воевать с нами до последнего украинца, может быть. А Киркоров, наверное, не заметил эту козюльку, а мы обсуждаем. Но почему не обсудить, если это веселая тема, почему нет? Тем более, что, в общем, потом я говорил немножко о другом. Ну что, друзья, у нас остается совсем немного времени. Мы, к сожалению, не успели обсудить все, что хотелось. Но время неумолимо бежит. Через неделю будет что-то еще. Вот над револьвером рвется дымок. Пахнет порохом в студии. Ну, в общем, надеюсь, что через неделю мы с вами встретимся опять же на этом стрельбище и продолжим. Всего доброго, до свидания.